إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، сегодня мы собрались для того, чтобы продолжить те беседы, которые мы с вами начали прошлым летом о таухиде Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Потом у нас после дня хаджа был небольшой перерыв. И альхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля вновь оказал нам милость, дал нам возможность продолжить эти беседы. Основная наша цель в этих уроках, в этих беседах, в общем плане преподнести основу всей религии, а это таухид Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы, как начинающие, не влазим во многие детали, не говорим о многих деталях. Потому что начинающий человек, начинает строить дом с фундамента, а не со стен, не с окон, не со штукатурки, не с крыши. И мы, следуя этому, прежде всего, разумному, логическому принципу, во-вторых, следуя пути первых поколений мусульман в постижении шариатского знания, тоже начали с того, что у нас является основой. Общие слова, общие принципы, с помощью которых мы будем, иншалла, иметь представление о таухиде Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Алейкум салям. Мы взяли раздел первый и назвали этот раздел таким названием, как название и законоположение. Почему? Потому что в течение наших всех бесед мы вспоминаем тот или иной термин, и не хотелось бы, чтобы происходило так, что кто-то из вас слышит этот термин и не понимает, что подразумевается под ним, или если понимает, то понимает или не конкретно, или неправильно. И основные, главные термины, которые мы вспомнили, это понятие таухид прежде всего, понятие ширк, понятие куфр, джахилия, заблуждение, даляль и так далее, братья. Все из того, о чем мы с вами вспомнили по милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Вторая основная тема, которую мы на сегодня начнем с вами с этого дня, она не будет большой, может быть, тоже будет несколько уроков, даже меньше того, что мы с вами взяли, баракаллаху фикум. Основные противоречия таухиду Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, которые распространены среди людей. Основные противоречия сути таухида, которые распространены среди людей. В частности, среди тех, которые относят себя к обладателям и последователям уммы Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И первое, о чем мы начнем говорить, о такой вещи, как знание сокровенного. Знание сокровенного. То есть, знание того, о чем ведает только Аллах Субханаху ва Тааля. Потому что болезнь, которая постигла нашу умму, болезнь, которая постигла тех, которые приписывают себя к последователям Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, то, что их убеждение запачкалось такой вещью, как вера в то, что есть какие-то люди, которые могут говорить о сокровенном. На основе разных вещей, как, например, на основе того, что он посмотрел в кофейную гущу и начал говорить о сокровенном. Или гадая на какой-нибудь бараньей лопатке. Или на основе карты и так далее, подобное. Все, что у нас является тем вымышленным, той ложью, которую называют тем, что якобы посредством этих вещей человек в состоянии узнать сокровенное. Сокровенное, братья, и то, что мы с вами видим, по-арабски это «аль-гайб» называется, то есть вещи, скрытые от нас, и вещи явные. Аллах Субхана ва Тааля ведает обо всем этом, будь это явное или скрытое. Аллах Субхана, Он «алиму л-гайби ва-шахада». Как он описал себя в своей книге, «Алимуль гайб» — тот, кто знает сокровенное, «вашшахада» и знает явное. Аллах Субхана говорит о сокровенном, «Куль ля я'ляму ман фис самавати валь арды ль гайба илля Аллах». Скажи, Никто не знает скрытого, сокровенного на небесах и на земле, кроме Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Вот это вот сокровенное, о котором ведает только Аллах, Субханаху ва Тааля, бывает двух видов. Сокровенное, от которым ведает Аллах, бывает двух видов. Или абсолютное сокровенное, абсолютно скрытая вещь от знания какого-либо создания. Будь это даже посланный пророк, или будь это даже приближенный ангел. Никто не знает этого сокровенного, кроме Аллаха, Субханаху ва Тааля. Вот это вот сокровенное мы назовем словом абсолютное. И то, что не абсолютное. Не абсолютное, то есть Аллах Субхана пожелал, чтобы кто-то из его созданий или пожелал открыть знание о некоторых сокровенных вещах некоторым из своих созданий. Аллах Субхана говорит в своей книге: «Алимуль гайби фаля йогьеру аля гайбихи ахада». Аллах тот, кто знает сокровенное, знает скрытое. Никто не может узнать этого сокровенного, илля манертада мир расуль. За исключением тех посланников, которыми он доволен, как теми, чтобы открыть им некоторые из сокровенного. То есть Аллах Субхана в этом аяте говорит нам, что никто не знает сокровенного, кроме тех посланников, которым Аллах Субхана ва Тааля даровал какую-то часть знаний о сокровенном. Под слово «посланник» кто у нас заходит? Под слово «посланник» это общая фраза, под нее заходит или посланник из ангелов, которого Аллах Субхана ва Тааля посылает с каким-то откровением к тем же пророкам, как, например, Джибриль, он тоже Расулю Роббина, он тоже посланник нашего Господа. То есть посланник из ангелов и посланник из людей, как Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, те, кого мы называем словом «расуль». Вы знаете разницу между «нави» и «расуль». И Аллах Субхана ва Тааля, когда говорит в этом аяте, кроме тех посланников, которыми он доволен, которым он открыл сокровенное, заходят оба. Есть ангелы, которым Аллах Субхана ва Тааля открыл что-то из сокровенного знания. Как, например, ангел смерти. Из сокровенных вещей, о которых ведает только Аллах Субхана ва Тааля, тот день или тот момент, когда кто из нас где умрет, на какой земле. Эта вещь является абсолютной сокровенной вещью. То есть только Аллах ее знает. Но приходит момент, когда Аллах приказывает ангелу смерти забрать жизнь того или иного человека. Вот в этот момент Аллах Субхана ва Тааля открывает это сокровенное знание. То есть из абсолютно сокровенного оно переходит в неабсолютное. Или, например, Аллаху Субханаху ва Тааля ведомо то, что в утробе матери. В утробе матери мальчик или девочка. Счастливый или несчастный, его надел и так далее. Приходит время, Аллах Субхана ва Тааля тому ангелу, который записывает предопределение людей в утробе матерей, открывает это сокровенно. Илля манертада мир расуль, за исключением тех посланников, которыми он доволен. Посланники из людей, Аллах Субхана ва Тааля иногда открывает кому-нибудь из своих посланников, будь это Муса, Иса, Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Открывать что-то из сокровенного, как поддержание его пророческой миссии. Как, например, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил нам о больших и малых признаках наступления судного часа. Есть вещи, аль-гайб, скрытое сокровенное, которое Аллах Субхана ва Тааля сообщает пророку, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывает нам об этом сокровенном, и это сокровенное является поддержанием как бы его пророческой миссии. Для нас важно, что сокровенное бывает двух видов. Или абсолютно, или не абсолютно. Абсолютное то, о чем ведает только Аллах Субхану ва Тааля. Не абсолютное Аллах Субхану ва Тааля или уже открыл, или придет время, пожелает открыть кому-то из своих созданий, из посланников, посланников из ангелов, какое-то определенное сокровенное, о котором они начинают знать именно в тот момент, когда Аллах Субхану ва Тааля им открывает это знание о сокровенном. Исходя из всего этого, которое мы сказали, Аллах Субхана ва Тааля говорит в аяте «Алимуль гайби фаля йогиру аля гайбихи ахада». Аллах знает скрытое. Никто, ни один не может знать скрытого, кроме тех из посланников, кем он доволен. Этот аят – указание на ложь каждого, кто утверждает, что он знает сокровенное. Четкое, ясное указание на ложь каждого, который утверждает, что он знает сокровенное. Какие бы способы для того, чтобы познать сокровенное, он не использовал. Будь это гадание на кофейной гуще. Или пусть он использует карты какие-то гадальные. Или пускай, как он утверждает, он узнает сокровенно, посмотрев на какой-то хрустальный шар, или чертя какие-то полосы, или махая влево-вправо плетью, или любые другие способы, которые он использует. Или то, что в наше время мы можем назвать астропрогнозом, который тоже является из лживых утверждений, что якобы посредством этого человек может узнать сокровенное. Кто под какой звездой родился, под каким созвездием, кто в какое созвездие, в какой год заключил брак, кто в какое созвездие начал учиться, начал работать. Все это ложь. Все это ложь. «Ля юзгиру аля гайбихи ахада». Никто не знает сокровенного. Аллах, Он тот, кто алим аля гайб. Тот, кто знает единственное сокровенное. Баракулафикум. Все это является живым утверждением. Более этого, верить и иметь убеждение, что кто-то из людей якобы может тоже знать сокровенное, за исключением того, о чем мы уже с вами сказали, да? Использовав вот эти вот средства, или некоторые из тех средств, которые мы с вами сейчас привели пример, братья, валяя это является куфром. Иметь такое убеждение. Это убеждение напрямую противоречит тавхиду. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кто придет к прорицателю, который якобы утверждает, что он знает сокровенное, и поверит ему, тот проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. Или как сказал это Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Более этого, пойти даже просто послушать, не поверив, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кто пошел к прорицателю и послушал его, не принимается его молитва 40 дней. Просто пойти и послушать. В первом случае, пойти и поверить, братья, баракулафикум, это вещь, которая напрямую на все 100% противоречит единобожию. Вещь номер два, пошел, не поверил, но послушал. Но послушал. И сюда же заходит астропрогноз. Когда вы берете газету и начинаете читать Овен, Козерог, третье, четвертое, вот эти все астрологические названия, братья, баракулафикум, или даже приносить это у себя дома и равнодушно оставлять, зная, что этот астропрогноз, ты вот эту вот ложь приносишь себе домой. Тот, кто послушал, даже если он не поверил, 40 дней не принимается его молитва. Есть опасность, что просто простое чтение даже этих астропрогнозов может заходить под этот хадис. Как понять, 40 дней не принимается молитва, то есть обязанность молитвы с него не спадает. Просто его молитву он должен выполнить как свой долг пред Аллахом, как раб Аллаха, которого Аллах обязал пятикратной молитвы, однако награда за нее нету. Третья ситуация. Пойти послушать для чего? Чтобы испытать и доказать его ложь. Как это сделал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, колдуном, который называл себя или считал себя за прорицателя. Мальчишка-колдун, известная история Сафи ибн Саяд, о котором сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в котором некоторые из них сомневались, является ли он даджалом или нет. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как в хадисе Умара, однажды решил испытать и опозорить его ложь. Когда он пришел к Сафи ибн Саяд, сказал: «Сафи, я загадал для тебя одну вещь в голове. Что это за вещь?» И он пытался сказать «Аддух, Аддух, Аддух». Кто-то говорит слово «Духан». Кто-то говорит «Сурату Духан» из Курани. «Я вам атати самау бидуханин мубин». В день, когда небо покроется дымом. Слово «Духан» — это дым. И он пытался «Аддух, Аддух, Аддух» не смог. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, этим самым опозорил этого лжеца, который не смог угадать то, что загадал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И в этом указании, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, спросил. Но спросил, с какой целью, чтобы показать несостоятельность этого лжеца, который утверждает, что он якобы знает сокровенное. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе «Мафатих аль-гайб», ключей к сокровенному, или вот эта вот сокровенная скрытая вещь, это 5 вещей. А затем прочитал слова Всевышнего Аллаха «Инна Аллаха индаху аль-муса», «Воистину Аллаха знание о часе», первая вещь. «Ваюназзалю аль-гайз», когда с ней зайдет дождь, вторая вещь. «Ваяляму матфиль архам», знает то, что в утробах матерей, третья вещь. «Вама атадринасун мада таксибугада», не знает душа, что ей уготовлено на завтра, то есть удел, пропитание, четвертая вещь. И пятая вещь. «Вама атадринасун би айи ардин тамут», и не знает душа, на какой земле умрет или когда ее постигнет смерть. Вот этих вот 5 вещей. Час, когда он наступит. Дождь, где он пойдет и когда он не пойдет. То, что в утробах матерей. то, что уготовлено для души из надела, из пропитания, и когда она умрет, или на какой земле умрет эта душа. Вот этих вот пять сокровенных вещей, знания о которых только у Аллаха, как он сам говорит в своей книге, «Инна Аллаха индаху аль муса». Воистину, у Аллаха знание о часе и так далее до конца всех этих аятов. Знание о часе, то есть, когда наступит этот час, это является абсолютной сокровенной вещью. Называется что? Гайбуль мутлак, то есть абсолютно сокровенно, о чем ведает только Аллах Субханаху ва Тааля, и никто не знает об этом, ни один из его созданий. Даже то создание Аллаха, ангел Исрафиль. Какова роль Исрафиля? Подуть в трубу, этим самым он известит нас о наступлении судного дня. Даже ему неведомо, когда Аллах прикажет подуть в трубу. Поэтому с того дня, как Аллах Субхану ва Тааля создал Исрафиля, он поднял свой рог и готов дуть в трубу, потому что знание, когда Аллах прикажет, это сделать только у Аллаха Субхану ва Тааля. И Исрафиль, алейхиссалям, как его создал Аллах, готов, потому что он не знает, когда наступит час, и никогда не покинул своего места, кроме одного раза, как однажды он снизошел к Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. И рядом с Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, был Джибриль. Джибриль в страшный испуг впал. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, удивился состоянию Джибриля, который из великих, из мощнейших ангелов. Он спросил Джибриля, ты как ребенок, пал в страх. Он сказал, Исрафиль, как Аллах его создал, не покидал своего места. И когда я увидел, что он покинул свое место, я подумал, наступил час. Поэтому даже ангел Исрафиль, ему неизвестно об этом сокровенном, именно когда наступит час. Второе сокровенное. То, что в утробах матерей. Что у нас в утробах матерей? В утробах матерей, мальчик или девочка, пропитание человека, счастливый он или несчастный. Аллах Субхану ва Тааля создает ребенка в утробе его матери из жидкости. После жидкости подобно сгустку крови. Это абсолютное сокровенное до определенного момента. И как в хадисе, который мы с вами брали, хадис Абдулла ибн Мас'уд, то, что на 42-й день, по прохождению 42-го дня, Аллах Субхану ва Тааля приказывает ангелу, который ответственен за то, чтобы в утробе записать пол ребенка, его пропитание и так далее, приказывает ему записать 4 вещи. Правильно? Приказывает ему записать, счастлив он или несчастный, его пропитание, мальчик он или девочка, баракулафику. И в этот момент Аллах Субхану ва Тааля открывает сокровенно этому ангелу. Поэтому здесь ответ на то сомнение, которое сеют некоторые, почему врач, прежде чем родится ребенок, может определить пол ребенка. Из того сокровенного, которое Аллах Субхану ва Тааля открывает этому ангелу, есть то сокровенное, которое в состоянии узнать уже человек, используя какие-то естественные причины, через которые мы можем проследить взаимосвязь между причиной и результатом, баракаллаху фикум. Как, например, узнать пол ребенка посредством какой-то определенной медицинской аппаратуры. Но что касается таких вещей, как надел ребенка, или что касается таких вещей, когда его конец, или что касается таких вещей, счастлив он или несчастный, это знание о сокровенном по-прежнему остается у Аллаха Субханаху ва Тааля. Еще кроме того ангела, которому Аллах Субханаху ва Тааля сообщает об этом, то есть которому приказывают записать эти вещи, баракулафикум, а человек не в состоянии постигнуть эти вещи, поняли? Поэтому это ответ, то, что вот это вот знание, да, оно было абсолютным сокровенным, но приходит время, когда Аллах Субхану ва Тааля из абсолютного делает не абсолютным сокровенным. И более этого, после того, как вот эти сокровенные вещи не являются уже абсолютными сокровенными вещами, Аллах Субхану ва Тааля даже что-то из этого может открыть человеку, баракулафику, как он это пожелает, Субхану ва Тааля. Точно так же дождь. Никто не знает, когда будет дождь, пока Аллах Субхану ва Тааля ответственному ангелу Микаилю, который ответственен за ветра, за передвижение дождей и так далее, не прикажет, чтобы этот дождь пошел. Тоже до этого момента это знание сокровенно, о нем ведает только Аллах Субхану ва Тааля. Также из тех вещей, на какой земле умрет тот или иной человек. Знание об этом сокровенном тоже опять же, у Аллаха Субханаху ва Тааля, пока он это сокровенное не открывает тому, кто у нас является ответственным за то, чтобы умертвлять людей, а это ангел смерти. А это ангел смерти, Маликуль Маут, как его у нас Аллах назвал в своей книге, или пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, назвал в своей сунне Маликуль Маут. Маликуль Маут, ангел смерти, баракулафикум. Вот эти вот сокровенные вещи, что-то из них абсолютное, что-то становится неабсолютным по прохождению определенного времени или определенного момента. Баракаллаху фикум. Остается вопрос, возникает вопрос, то, что мы в наше время можем наблюдать, например, из таких вещей, как прогноз погоды и так далее. В этом нету противоречия именно в прогнозе погоды, такой вещи, как Таухид Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Потому что тот человек, который изучает атмосферу, изучает движение ветров, изучает, например, влажность того или иного места, состояние воздуха или движение, скажем, какого-то циклона, этот человек опирается на что? На естественные причины. На естественные причины, баракаллаху фикум. Это не является тем, что он утверждает скрытое. Аллах Субхана ва Тааля, он создатель каждой причины. Когда он приказывает, чтобы в том или ином месте пошел дождь, начинают проявляться какие-то причины, которые создает Всевышний Аллах. Элементарная причина движения ветра. Элементарная причина влажность, различие влажности температуры. Элементарная причина движения облака с одной стороны, движения облака с другой стороны. Элементарная причина то, что облака смешиваются. Элементарная причина то, что происходит какой-то процесс и начинает идти дождь. Баракаллаху фикум. Поэтому те люди, которые говорят о погоде, опираясь на явные причины, а мы сказали, помните нашу тему причины и результаты. То, что если есть причина, есть результат. Между ними есть взаимосвязь, которую может объяснить, если не ты, то хотя бы специалист, то это является нормальной, приемлемой бытовой причиной. В данном случае точно так же. Это не является утверждением, то, что человек знает сокровенно, нет. Когда те, кто говорят о погоде, когда они говорят о погоде, они опираются на естественные причины, где можно проследить взаимосвязь между причиной и результатом. Вспомните наш урок о причинах и результатах. Но одно но. Единственное, они не вправе утверждать. Они могут предположить, опираясь на эти явные причины, но они не вправе утверждать. Потому что Аллах Субхана, Он тот, кто создает причины, Он же тот, кто может заставить причину вовсе не быть причиной. Понимаете? Вовсе не быть причиной или изменить эту причину. Поэтому, как предположение, эта вещь не противоречит Тавхиду Всевышнего Аллаха. Однако, как утверждение, Аллах Субхана ва Тааля тот, кто создает причину, Аллах Субхана ва Тааля тот, кто позволяет причине быть причиной, то есть начать причине действовать. Понятно с этими вопросами, братья? Хорошо. У нас есть вещи в нашем бытии, в нашей жизни, которые тоже мы не можем отнести к тому, что они противоречат именно вот это вот основе Таухида, то, что сокровенное знает только Аллах Субханаху ва Тааля. Это три основных вещи. То, что мы называем словом «ро'я», «табиру ро'я», как толкование снов. То, что мы называем словом по-арабски «каяфа», и мы объясним это термин. То, что мы называем словом «фараса», мы тоже объясним это слово. Вот этих вот три основных понятия, которые иногда люди могут воспринимать, что якобы человек, когда говорит об этих трех вещах, как будто бы говорит он о чем-то скрытом. Нет. Тот, кто говорит о толковании снов, о снах, или тот человек, который говорит каяфа, и мы вспомним примеры, или тот, который говорит о фараса, это не является тем, что является сокровенным Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Первая вещь – толкование снов, табиру руя, то, что мы называем на арабском. Аллах Субхана ва Тааля пожелал, что когда мы спим, мы видим сны. Более этого, Аллах Субхана ва Тааля пожелал, что что-то из снов из этих является истиной, что-то является ложью. Мухаммадун саллиллаху алейхи ва саллям сказал, что вещий сон – это одна из 46 частей пророчества. Первое, что стало говорить о пророчестве Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, как мы знаем это с хадиса Айша, радиаллаху анха, вещий сон. Что бы он ни видел ночью, утром случалось так, как он видел. Поэтому вещий сон – одна из 46 частей пророчества. Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, приходил в мечеть и говорил своим сподвижникам, чтобы они рассказывали ему то, что они видели в своих снах, а затем толковал эти сны. Все это нам указывает, что в исламе есть такое понятие, как вещи сон. Вообще, то, что видит человек во сне, бывает трех видов. Вещь номер один – игры шайтана, его наушения, которые даже человека не оставляют во сне, чтобы не навредить ему. Его цель – опечалить тех, которые уверовали. Это цель шайтана. Поэтому, если он не может это сделать, когда человек бодрствует, он продолжает вот эти вот свои козни, свои хитрости во сне. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о таких играх. Когда над кем-то из вас будет играться во сне шайтан, то пускай скажет «Аузу биляхи минаш шайтан раджим» и поплюет, например, налево 3 раза без выделения слюны и никому не рассказывает этот сон. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал эти слова человеку, который пришел к нему и сказал, что я видел во сне, что мне отрубили голову, я взял эту голову и поставил ее назад. Это хитрости шайтана, который пытается всякий раз опечалить тех, которые уверовали. И это те сны, у которых нет абсолютно никакого толкования. Единственное, есть условие сказать то или сделать то, чему научил нас пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как сплюнуть через левое плечо и сказать слова истиаза и никому об этом не рассказывать. Второе, что видит человек в своем сне, это то, чем он живет в течение всего дня. Эта вещь тоже абсолютно у него никакого толкования нет и не является она вещим сном. Как, например, тот, кто в течение всего дня был озабочен какой-то вещью, он продолжает видеть эту заботу во сне или заботится об этом в своем сне. Кто целый день находился в пути, он и во сне продолжает дальше ехать. И вы все это испытали, все это видели на себе. Это вещь, которая тоже абсолютно у нее нет никакого объяснения в религии Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля. Ну и третья вещь. То, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал одной из 46 частей пророчества. Вещий сон. Вещий сон, которым Аллах Субхана или радует своих рабов, верующих, или остерегает их от какого-то зла. И в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, примеров огромное множество. И у этих снов есть толкование, у них есть смысл, есть объяснение. И говорить об этих снах или растолковывать эти сны может не каждый. Почему? Потому что это знание, это ильм, который человек должен изучать. Помимо ильма, это какой-то тауфик, какой-то свет от Всевышнего Аллаха, который Аллах Субхана ва Тааля закладывает в сердце тому или иному человеку, который понимает глубину смысла того или иного сна. Поэтому ученые воспринимали человека, который говорит о снах без знания, они говорили, говорить о сне, толковать его, это как давать фатву. И как фатва она нуждается в знании. Более этого, как передается от имама Малика, если я не ошибаюсь, о тех людях, которые толковали сны без знания, он говорил, разве играется с частью пророчества? Разве играется с частью пророчества? При том, что Мухаммад сделал это с чем? Одной из 46 частей пророчества. Поэтому ученые всегда строго подходили к этому вопросу и требовали тому, чтобы человек, который толкует сны, был обладателем знания. И именно прежде всего шариатского знания. Потому что основы в толковании сна, прежде всего, это книга Аллаха. Какие-то сравнения на основе Кур'ана и Сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вещь номер 1 – Кур'ан, вещь номер 2 – Сунна. Вещь номер 3 – какие-то обычные жизненные человеческие мудрости, которые распространены среди народа. Вещь номер 4, вещь номер 5 и так далее могут быть обычные даже бытовые моменты, которые тоже нужно учитывать. Как, например, сон, который ты видишь летом и который видишь зимой. Один и тот же сон, летом один смысл, зимой у него другой смысл. Или в какой день ты его видишь? В тот день, когда день по своему количеству часов равен ночи, или когда ночь больше, чем день, или когда день больше, чем ночь. Или какой человек это видит, праведный или человек порочный. Человек, который является обладателем власти, или человек, который является под властью. Более этого, человек, извините, какого происхождения, городской он или деревенский. Если у нас придут 2 человека, один житель города, второй житель деревни, пастух, который всю жизнь пас скотину, собака, в его жизни собака... Какой ассоциацией является? С чем может ассоциироваться, скажем, в жизни пастуха? Это помощь, это защита его стада. В жизни городского собака ассоциация какая? Это то, что раздражает, то, что мешает. Поэтому это для примера, братья, баракалафикум. Если к нам придет человек деревенский и скажет, что во сне он видел собаку, для него это может быть хорошим признаком. И мы можем сказать, учитывая определенные моменты, иншалла будет защита. Ты от чего-то спасешься, ты находишься в спокойствии, поэтому можешь не беспокоиться, ты находишься в безопасности. Приходит нам житель города, говорит о собаке в своем сне, Может быть, будет такая ситуация, когда тот, кто толкует сны, скажет ему, что будет раздражение. Будет что-то для тебя неприятное, поэтому будь к этому готов. Поэтому после Корана, после сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, есть другие какие-то вещи, которые тоже нужно учитывать. Когда мы говорим после Корана, есть, например, какие-то слова в Коране или какие-то моменты, которые нам могут указывать на толкование снов. Например, человек может видеть во сне обладателя знания. Человек может видеть во сне знание, Коран, сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям и так далее. Мы знаем через призму Корана, сунны, что за этим сном может следовать только хорошее. Потому что Аллах в своем Коране, в своей сунне, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, возвышает тех, кто является обладателем знания. Тех, кто является обладателем знания. Если человек может увидеть во сне пальму, мы можем ему сказать, что в некоторых ситуациях это может указывать на наличие такой вещи, как баракят, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, именно пальму сделал деревом, в котором есть баракя, баракулафикум. Какие-то другие моменты могут нам указывать из Корана с Сунны. Пускай даже это элементарные слова, которые употребляются в Коране. Как, например, Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге «Ваббасата Аллаху ризка ль-ибадихи». Аллах «бассата». «Бассата» то есть простел, как бы разложил риск пропитания для своих рабов. И кто-то придет и увидит во сне ковер, а ковер по-арабски это что? Бисад. Бисад, поэтому ковер и назван ковром, что его мы стелим. Как Аллах говорит, «Ваббасат Аллаху ризка». Аллах простелил риск для своих рабов. Кто-то придет к нам и скажет, я видел во сне ковер. Иногда видеть во сне ковер может указывать на что? На надел от Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. И таким образом тот, кто толкует сны, может опираться на Коран или сунну пророка и толковать сны. Баракулафику. Или кто-то придет и нам скажет, что он видел пророка во сне Мухаммада и видел его так, как именно нам пришло его описание в сунне. И здесь мы ему скажем слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Или растолкуем его сон через сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал воистину, тот, кто видел меня, тот поистине видел меня, шайтан не может приходить в моем облике, баракалафику. И самое главное, третья вещь, после Корана, сунны, человек, который толкует сон, он должен знать Коран, должен знать сунну, он должен учитывать вот такие бытовые вещи, как, например, мы вспомнили, лето или осень, то место, в котором живет человек, даже праведность или неправедность человека. Как известная история, когда к Мухаммаду ибн Сирин один человек пришел в преддверии хаджа и сказал, что он видел во сне азан или читал азан в таком смысле, на что Мухаммад ибн Сирин ему сказал, иншаллах, ты совершишь хадж. А доказательство слова Всевышнего Аллаха ва аддин финнаси биль хадж, когда Аллах приказывает Ибрахиму, призови людей к хаджу, азан, то есть ва аддин финнас биль хадж, то есть призови, этим самым призови людей к чему? К хаджу. Приходит другой человек, Мухаммад ибн Сирин, учитывает уже первого праведность, второго неправедность. Второй говорит, я видел во сне азан. На что он говорит, ты своруешь, за это тебе отрубят руку. Хотя оба видели один и тот же сон. И он прочитал слова Всевышнего Аллаха, сумма адзана муазин, айяту галиру, иннакум ля сарихон. Затем призвал призывающий адзана муазин, о караван, воистину вы воры. Приходят люди, один праведник, другой не является праведником, баракулафикум. Один праведник, другой не является праведником. Один и тот же сон растолковывается по-разному. Иногда он может учитывать какие-то другие моменты. Даже тот человек, у которого есть знание о толковании снов. Тот человек, которому Аллах дал вот этот свет, какой-то успех в том, чтобы он толковал сны. Он иногда может слышать сон, и он может знать, что этот человек врет или говорит правду в своем сне. Как Саид ибн Мусайб, который был одним из лучших толкователей снов. Он взял толкование снов от Асма бинти Аби Бакр, дочери Аби Бакра. К Абу Бакр, он сам был один из очень таких знающих людей именно в толковании снов. И когда однажды Абдуль-Малик ибн Мирван послал из Шама своего слугу, чтобы тот пошел к нему, к Саид ибн Мусайб, и рассказал ему сон, который видел Абдуль-Малик. «Ну не говори, что я его видел, скажи, что увидел ты». И когда он пришел к Саид ибн Мусайб, начал рассказывать сон, он сказал, это не твой сон, ты врешь. И тому нечего было делать, он вернулся, нет, мой сон, нет, это не сон, то не твой сон, такие сны ты не видишь, ты не можешь видеть этот сон. А сон заключался в следующем, что вот этот вот михраб, человек в него справляет свою нужду по-малому 4 раза подряд. Абдул-Малик ибн-Мирван, когда увидел этот сон, субханаллах, вот это михраб, в этом направлении справлять нужду 4 раза, он в испуге. Он чувствует, что за этим сном скрывается какой-то смысл. И он в испуге посылает своего раба. Затем тут возвращается его слуга, говорит, он сказал, что я лгу, это не мой сон. Затем он сказал, ты не говори, что это твой сон, скажи, что это мой сон. И он пришел, и когда он рассказал Саид ибн Мусайб сказал, да, это действительно сон Абдул-Малика. И сон означает, что у него будет после него власть, после этого будут иметь еще 4 его сына. Будут имамами в исламской умме. Баракалафикум. То есть смотрите, как тот, кто толкует сны, как он определяет, сон этого человека или не этого человека. Есть какая-то вещь, братья, которую Аллах субхана ва тааля ставит в сердце человеку. Именно человек потом посредством вот этой вещи может делать разницу или собирать между смыслами. Между тем знанием о Коране, Сунне, об обычаях людей, о праведности и неправедности. Аллах субхана ва тааля дает какой-то успех человеку, человек умеет собирать между этими вещами. Как однажды опять же пришли Мухаммад ибн Сирин, один человек, и сказал, что я вижу во сне, что я чистю яйца. Белок отделяю от желтка. Беру белок, оставляю желток. Позвал тех, кто являлся обладателем власти закона на тот день, и сказал, этот человек ворует кафаны. Начался процесс дознания. Ты воруешь кафаны? Человек признался, да, я ворую кафаны. И смотрите, как он собрался этого сня. Беру белок, оставляю желток. Поэтому, братья, баракалафикум. Прежде всего, это знание. Это знание, которое изучается. Во-вторых, должен какой-то успех от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы правильно сравнить вот эти вот смыслы, вот эти вот тонкости. И этому прежде всего нас учит Коран, где Аллах, субханаху ва тааля, нам приводит множество сравнений и множество мудрейших заключений, которые, поняв, мы можем использовать в том, чтобы понимать, на что указывает та или иная вещь, которую ты видишь в своем сне. А есть вещи такие же в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а успех от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Важно для нас, что вот это толкование сна, оно не воспринимается как той вещью, что якобы кто-то претендует на то, что он знает сокровенное. Что он знает сокровенное? Нет, это вещь закона в религии Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Вторая вещь – кияфа. Что такое кияфа? То есть, примерно можно перевести как сравнение. То есть человек, опираясь на какие-то признаки явные, которые он может сравнить между собой, принимает какое-то решение. Например, человек, который никогда тебя в глаза не видел, когда он тебя в первый раз увидит, от того, что он твоего отца лет 30 назад видел, он скажет, ты сын этого. Есть вещи каяфа, братья, которые очень сильно среди нас распространены. Если среди нас сейчас придет, скажем, человек, узбек, и скажем, например, таджик, тот, кто всегда жил среди узбека и таджика, он с легкостью отличит, где узбек, а где таджик. Тот, кто всегда жил среди казаха и киргиза, он отличит, где казах, а где киргиз. Но тот человек, который никогда не был в Азии, как многие братья наши с России, например, они не могут отличить узбека от казаха. Вот эта вот вещь, то, что мы называем словом каяфа, опираясь на какие-то вещи, мы можем сказать, этот пакистанец, этот русский, этот, например, араб. Этот араб-саудиец, этот йеменец, этот египтянин, этот сириец. То есть наше знание, знание того общества, в котором мы с вами живем или с которым мы сталкиваемся в своей жизни, это тоже не является, что мы знаем скрыто. Заходит к нам человек, мы ему говорим, ты пакистанец, кто-то скажет, откуда ты знаешь, что ты знаешь, скрыто что ли? Нет, это не скрыто. Есть какие-то явные вещи, какие-то явные сравнения, которые нам указывают на то, что этот человек является, например, с этого рода или с этого рода. Или является этой нацией, или этой народности, или этой народности. Но опять же, есть вещи какие-то, братья Баракалафикум, которые учатся на протяжении долгого времени. Опять же, какой-то успех от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, до того, что люди могут узнавать, кто есть кто по ихним рукам. Как, например, известная история в жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда он любил подвижника, который воспитывался в его доме Зейд, у которого был сын Усама, Усама бин Зейд. Случилось так, что Усама ибн Зейд был темнокожим. А сам Зейд был светлым человеком. При том, что еще мать была светлая. И мунафики, они часто пускали разговоры, что якобы Усама ибн Зейд не является сыном Зейда. И однажды посланник, саллиллаху алейхи вассалям, находился недалеко от спящих Усама и Зейда, которые вместе рядом спали. И были накрыты одеялом. Но ноги были у обоих открыты. И одно племени было во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, племя Мудлич. О них вот эта кияфа очень сильно была развита. И один из жителей этого племени шел и сказал, вот эта нога вышла из этой ноги. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так сильно обрадовался, то что вот этот человек именно опроверг клевету, которую возводили лицемеры. Он с радостью, как приводит Айша радиаллаху анха, зашел домой и рассказал про случившемся самой Айше. То, что несмотря на цвет кожи, несмотря на к ней похожесть, что они абсолютно между собой, можно сказать, не похожи. Этот человек из племени Мудлич, который был профессионалом в такой вещи, как каяфа, в сравнении, увидел ноги отца и ноги сына и сказал, что эта нога вышла с этой ноги. Также это может проявляться в такой вещи, как следопытство. Элементарно следопытство, которое распространено среди жителей, скажем, сельской местности. Они могут, например, по следу змеи узнать, где ее нора, в каком направлении она направилась. Была ли она сытой или была голодной. Они могут опираться на какие-то признаки. Более того, если люди настолько непрофессиональны в этих вещах, они могут, извините за пример, определить женщину, которая девственница и не девственница по ее походке. В большинстве своем то, что они скажут, женщина, которая не является девственницей, у нее всегда шире шаг, чем у кого? У девственниц. Это в большинстве своем. Или они могут увидеть женщину и сказать, кормящая она или не кормящая. Элементарным жизненным опытом то, что кормящая женщина, она всегда как бы приподнимает свою грудь. Правильно? Таким действием. Если вы будете наблюдать, действительно оно так. Или какие-то другие вещи, которые являются их жизненным опытом, их жизненной практикой. И абсолютно в этом нету утверждения на то, что якобы они знают сокровенно. Известна история о четырех, которые были профессионалами вот в этой вот каяфа. Когда однажды четверо, которые отлично разбирались в этих вещах, шли, по дороге им встретился человек, который искал своего верблюда. Он их спросил, я потерял верблюда, вы видели моего верблюда? Один его спросил, твой верблюд одноглазый, что ли, который? Он говорит, да. Второй говорит, который без хвоста? Да. Который хромой? Третий говорит, да. Который на месте не стоит, постоянно сбегает? Где ты его не привяжи? Да. Нет, мы не видели. Как так? Они полностью так детально описали моего верблюда. И после этого смеют утверждать, что они не видели никогда моего верблюда. Он опять же обратился к тем, кто является обладателем власти, чтобы разобраться действительно, где его верблюд. Когда их привели, первого спросили, как вы могли не видеть верблюда, если вы полностью описали верблюда? Как ты узнал, что он одноглазный? Первый сказал, я шел по дороге, видел дерево, часть которого была без листьев, вторая часть осталась с листьями. Это дерево кушает только верблюд, и только одноглазый верблюд мог съесть часть, а вторую часть оставить. Хорошо, спросили второго, откуда ты узнал, что он без хвоста? Я видел верблюжий навоз на дороге. Верблюд, у которого есть хвост, его навоз не может быть цельным. Он обязательно рассыпается на части. А тот верблюд, у которого нет хвоста, только у него выпадает цельным. Третьего спросили, а ты-то откуда узнал, что он хромой? Он сказал, я видел следы верблюда по дороге. Я видел только три следа, а четвертый был неконкретный. Это указывает на то, что верблюд был хромой. Четвертого спросили, а ты откуда знаешь, что верблюд беспокойный? Что он на месте не стоит, постоянно срывается. Если бы он был бы спокойным, он бы не убегал. И таким образом они оправдали себя. В этом нету утверждения абсолютно на то, что человек якобы может утверждать то сокровенное, которое знает только Аллах Субхана ва Тааля. Это просто жизненный опыт. То, что называется наукой каяфа, человек на основе сравнения приводит какой-то вывод. Некоторые люди, Аллах Субхана ва Тааля такой успех дает в этой науке, что они видят ребенка и видят его взрослого и говорят, что я тебя видел. Вахши, который убил Хамза, радиаллаху анху. После его ислама он встречает человека, которому 60 лет, и говорит, ты такой-то сын такого-то. Тот говорит, да, субханаллах, я тебя 60 лет не видел. А как 60 лет ты меня не мог видеть? Мне всего 60 лет. Я видел тебя, когда ты был грудным ребенком в руках своей матери. То есть какие-то качества. Он увидел эти качества в его внешности, в его поведении. Он видит эти качества, запоминает. Человек вырастает, он не расстается в течение всей своей жизни с этими внешними какими-то качествами. Будь это строение руки и ноги и так далее. Особенно это хорошо развито у тех людей, которых жизнь побуждает на изучение подобного. Для нас важно, что так же, как толкование снов, каяфа, не является той наукой или той вещью, которая противоречит тавхиду и не является утверждением, что якобы человек может знать сокровенное. Понятно, да, с этим вопросом? Третья вещь, то, что мы назвали аль-фараса. Фараса, эта вещь, опять же, она бывает такого бытового характера, которая очень сильно распространена среди людей, и то, что в наше время некоторые называют наукой физиогномика. Как, например, мы в состоянии определить состояние настроения человека, если будем более внимательны. Человек, который чем-то озабочен. Человек, у которого радость на душе. Человек, у которого печаль. Человек, у которого беспокойство. Его эмоции могут нам свидетельствовать о состоянии его души. Его эмоции могут нам свидетельствовать о чистоте его помыслов. И это тоже, опять же, опыт человека в его жизни. Более этого, мы даже сможем на протяжении того опыта, который мы, по причине того опыта, который мы приобретаем в течение всей нашей жизни, мы сможем определить, человек правду говорит или ложь. Элементарный пример, ваши учителя, особенно которые старые в годах в ваших школах. Иногда, будучи ребенком, ты удивляешься. Когда ты учителю говоришь неправду, он всегда узнает, что ты говоришь неправду. Когда говоришь правду, пускай даже эта правда абсолютно бессвязна, и он тебе верит, и он тебя отпускает. Почему? У него жизненный опыт. Таких, как ты, перед его глазами за всю его рабочую практику тысячи человек прошли. Каких он только историй от своих учеников не слышал. И когда ты ему начинаешь рассказывать, отпустите меня, пожалуйста, по такой-то причине, он слушает твои слова, и он может узнать, где у тебя есть противоречие, если оно есть, где у тебя не склеивается та информация, которую ты говоришь, если это есть. Это обычный жизненный опыт, которым может обладать каждый из нас. Особенно человек, который очень часто общается с людьми. Но есть вещи, которые Аллах Субхана ва Тааля закладывает в сердце человека. Именно здесь уже не просто ты можешь определить, человек правду говорит или лжет, здесь ты уже можешь определить, человек, есть в нем добро или есть в нем зло. И это вот этот цвет от Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, потому что вот это фарасатуль му'мин, вот это вот качество верующим, чем сильнее его иман, чем чище его сердце, тем оно меньше он ошибается в своем вот этом вот, качестве. Рассказывает однажды, к Усману радиаллаху анху шел один человек. И этот человек по дороге к Усману увидел женщину, и эта женщина ему очень понравилась и запала. И когда много людей собрались перед Усманом, роду Аллаху Анху, Усман увидел глаза этого человека и сказал, я вижу в глазах кого-то из вас зина. То есть вот это вот фарасатуль мумин, вот это вот качество, которое есть в верующем человеке. Откуда узнал Усман, роду Аллаху Анху? Знает скрыто? Нет, это успех от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. И особенно это качество дается тому человеку, который сторонится порочности в течение всей жизни. Фахиша, такая фахиша, как зина, валиязубиля. Или думать о поганом, вот именно об этом качестве. Или смотреть на то, что запретил Аллах Субхана ва Тааля. Сердца этих людей чистые. Усман радиаллаху анху не до ислама, ни после ислама никогда не отличался тем, что в его сердце есть вот эта фахиша. И никогда не был замешан в такой вещи, как фахиша, вот это вот порочное, которое связано с зина и все, что приводит к этому. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, когда вспоминает о том порочном, которое между собой совершали народ Лут, мужеловство, Аллах Субхана ва Тааля заканчивает эти аяты, «Инна фи залика ля аяти лил мутавассимин». Воистину, в этом аяты для мутавассим, как сказали ученые, те люди, которые сторонятся фахиша, сторонятся порочности. Именно вот чистота вот этого сердца. То, что человек может определять, есть добро в этом человеке или нет добра в этом человеке, баракафику. Это тоже наука. Есть вещи, которые изучаются. Но все это должно сопровождаться действительно, чтобы узнавать в каких-то тонкостях, именно делить между правдой или ложью, или чтобы узнать между праведностью или порочностью, это, конечно же, опять же, успех от Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. И этим очень сильно отличались подвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Для нас важно то, что вот эти вот три вещи, именно вот эта вещь, как каяфа, вещь фараса, или то, что мы называем словом «таабиру ро'я», это не является той вещью, которая противоречит тому убеждению или нашему убеждению, что о сокровенном ведает только Аллах, Субханаху ва Тааля. И дальше о сокровенном, иншаллах, продолжим нашу беседу в следующую субботу.